Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Друзья, добрый день! С вами гик-зона. Передача на канале Deus Media. В общем, как всегда, в понедельник знакомимся, обсуждаем новые классные вещи из мира масс-культуры, и сегодня, ну, правда, даже как-то будет приятно поговорить, потому что именно продукты российского производства мы не часто обсуждаем. Вот на моей памяти недавно мультфильмы мы обсуждали, до этого... А что до этого еще было?
«Гора самоцветов» 2 года назад.
Вот.
«Смешарики» еще были.
Короче, по мультфильму мы как-то проходимся, а вот с чем-то серьезным в плане кинематографа в гик-зоне мы как бы и не знакомимся, вообще непорядок, и поэтому я прям была в восторге, когда моя соведущая Оксана Куропаткина предложила мне обсудить на этой неделе классный, я сразу оценочные суждения, пошли в ход, классный сериал российского производства, который называется «Эпидемия». Вот недавно совсем закончился 2-й сезон, и Оксана прям подбила к окончанию наш выпуск. Сегодня с вами Оксана Куропаткина.
Наталья Лисовая.
И наш гость, главный редактор Центра мультимедийной журналистики Московского педагогического государственного университета Ольга Монако.
Всем привет!
Традиционно, как вы понимаете, темы нам подкидывает чаще всего Оксана. И, Оксана, скажи, пожалуйста, вот я расскажу, как я узнала про этот сериал, а вот как ты узнала? Все-таки, ну, я не могу сказать, что я шибко много о нем в социальных сетях-то и видела, и слышала. Вот как ты его нарыла?
Я его нарыла случайно в ковидную эпоху. Думаю, что в учебниках уже так и будут писать, что 2020 год, ковидная эпоха. И тогда на Кинопоиске эпидемия рвала просто всех. Я смотрю периодически новости Кинопоиска, вот, отслеживаю какие-то новинки еще по другим порталам. И в 2020 году я очень много видела эпидемии именно с... той точки зрения, что сейчас это топовый сериал, все сидят дома, все смотрят про эпидемию, все говорят, вау, это же пророческий сериал, это про нас. Далее я про эпидемию услышала, увидела в новостях, что это продукт, который был куплен Netflix, что означало, что наша сериальная продукция выходит на международный уровень. Мне было приятно за державу. Вот. И я подумала о том, что надо бы, конечно, обсудить все это дело, но в 2020 году у нас была уже подбитая сетка, и, честно скажу, мне, наверное, еще снобизм помешал. Думаю, вот, российский сериал, что-то не то. Каюсь, я была не права. Я была действительно не права. Вот. Но в любом случае обсудить эпидемию я собиралась, когда узнала, что будет 2-й сезон. Я думаю, так, надо все-таки снобизм оставить в сторону и обратиться к отечественным продуктам. Действительно, Наташа права, что мы отечественное редко обсуждаем. И одна наша слушательница уже неоднократно ставила нам это на вид, что мы обсуждаем что угодно, но только не отечественный продукт. Почему так? Я ей говорю, вот мультики обсуждаем, а что же мультики, а что же что-то серьезное. Это первый сериал отечественный, который мы обсуждаем на гик-зоне, а прошло уже 4 года, как наша передача существует. Вот, соответственно, мы исправляемся. Вот, и действительно, к окончанию 2-го сезона я приурочила этот эфир, честно посмотрела, вот буквально за 20 минут до эфира, за полчаса до эфира досмотрела последнюю серию. Могу сказать сразу, что как человека меня затянуло, то есть я пыталась под это работать, но в какие-то моменты я просто плевала на это безнадежное дело и смотрела вот так вот. Вот. Причем не только те отрывки сериала, где происходило какое-то действие, но и те отрывки, которые все ругают обычно. Вот там во 2-м сезоне с 1-й по 6-ю серию ничего не происходит, там какие-то ноиды, какие-то язычники дикие. А вот мне, как религиоведу, было просто дико интересно. Я специально, чтобы проверить сериальщиков, я же вредная, сразу ищу, гуглю, действительно это так или нет. То есть мне просто было интересно еще и то, как религия подана в этом сериале, а ее там, в общем-то, достаточно много, и не только на уровне каких-то формальных вещей, но и на уровне чего-то более экзистенциального. Так что мне было вот просто интересно. Ну и как ведущему передачи мне тоже было это важно. Думаю, что если мне было не скучно это смотреть, хотя я думаю, мамочки, ну что же я 16 часов своей жизни буду на это тратить? Может, я посмотрю что-то еще, но я мужественно себя заставила, а потом меня затянуло. И, наконец, как любителя кинематографа, меня впечатлила актерская игра. Вот я это очень люблю. Я люблю, когда хорошо работает режиссер. Я более снисходительно отношусь к сценарию. Обычно у нас его ругает Наташа, а я всегда в этом плане добрый полицейский. Я простодушная. Мне что скажут, я в то и верю. Вот мне сказали, что локация такая-то. Я не думаю, логично, это нелогично. Автор придумал, я ему верю, тупо. Вот, я могу, конечно, повздыхать, что, может быть, сюжет надо было повернуть как-то по-другому, но если режиссер нормально делает свою работу, мне плевать. Мне нравится красивая картинка, и меня впечатляет актерская игра. Я действительно несправедливо отнеслась к нашей актерской школе, вот, потому что действительно это хорошая работа. Я тут специально погуглила, посмотрела актеров, которые сыграли в этом сериале, причем как вот совсем каких-то молодых, так и уже таких известных, типа Исаковой, например, и я была впечатлена. Я постоянно себя дергала. Так, Оксана, ты сейчас не документалку смотришь, этого не происходит на самом деле, это фантазия. А потом я забывала про это. И это показатель того, что действительно актеры справились со своей работой. Это хорошие образы, вот такие крепко скроенные, даже если они кажутся поначалу какими-то тупыми, ограниченными, типа образа Лёни, например, или образа Марины, или образа Ирины, но потом-то они раскрываются и становятся гораздо более интересными. Я считаю, что это заслуга в том числе и актеров, которые сумели это воплотить. В общем, я весьма довольна.
Тана, я на самом деле хочу сказать, в защиту 16 часов. На самом деле это же по формату, ну, мини-сериал. Там всего 9 серий в первом сезоне и 8 серий во втором сезоне, и 9-е это как бы, ну, такое творческое послесловие по факту. Обычно мы как бы и побольше часов тратим на контент, Оксана, будем честны. А тут прям ничего
острые страшного. Острые козырьки, например, да? По 5 сезонов и вперед, да. Это я согласна.
Я, наверное, скажу пару слов о том, как я познакомилась с этим сериалом. На самом деле все очень прозаично. Здесь присутствует человек, Ольга Монак, которая, в принципе, посоветовала мне посмотреть сериал. В принципе, с российской частью кинематографа меня больше подталкивает смотреть именно Оля. В частности, там «Перевал Дятлова» был недавно. Я тоже посмотрела после того, как Оля такая, типа, Наташа. Там классный сериал, посмотри, я такая, ну ладно, острые козырьки, те же самые стороны, посмотрим что-то другое. Вот, и я первый сезон посмотрела недели 3 назад, наверное, сразу после того, как Оля сказала мне посмотреть его. И, соответственно, вот второй сезон досмотрела буквально на выходных. И вот, в принципе, со всем, что сказала Оксана, я полностью согласна в плане того, что конечно, всегда очень сложно воспринимать действительность, в которой ты живешь, на экране, да, ты всегда думаешь, вот это не так, и это не так, и что-то как бы косякнули, и там, и так. Ты всегда начинаешь придираться к той действительности, которая иллюстрируется. А у этих ребят прям получилось сделать и действительность, и при этом ты понимаешь, что это все-таки кинематограф, и это круто. Вот я прям максимально довольна. Оля, как ты дошла до эпидемии?
Ну, я на самом деле первый сезон я смотрела где-то в прошлом году, то есть как раз вроде как бы совсем пик популярности уже прошел, но все равно сериал еще как бы остался на слуху, и что-то вот на Кинопоиске точно так же я наткнулась и думаю, ну, надо посмотреть как бы. Почему нет? Хотя тоже, вот я как Оксана, блин, российский сериал, но там, наверное, сейчас вообще что-нибудь совсем такое кондовое, какой-нибудь, ну, постапокалипсис, ну ладно, как бы рискнем. Вот, я посмотрела первый сезон, в принципе, я не могу сказать, что вот какое-то со мной случилось такое великое откровение, что чем-то он меня удивил. Ну, нет, но как бы операторская работа хороша, и по сценарию достаточно интересно. Меня, конечно, финал первого сезона просто расстроил катастрофически. Ну, ладно, я поэтому даже думала, может, не смотреть второй сезон, там, наверное, совсем уже раскрутили в какие-то непонятные стороны. Но нет, все оказалось не так. Вот. И второй сезон, вот реклама, все наше, все, она все сделала. Ну, один раз увидела трейлер, думаю, да, ну не, ну как-нибудь потом. Второй раз, третий, пятый, десятый, думаю, ну ладно, все, пора смотреть. И в итоге получилось так, что первые несколько серий я посмотрела, ну, они уже были выложены, а остальные я сидела и вот так ждала, ну что ж там дальше, ну когда уже, вот завтра выходит, завтра надо смотреть серию. Но в целом там поменялся режиссер же на втором сезоне, и это прям видно. То есть, и на самом деле, вот читала, что я этого не знала, первый сезон, он снят там за основу где-то книга. То есть не полностью, но вот как бы сюжетная линия есть такая. И второй сезон они писали уже сами полностью с нуля сценарий, и ну прям разница, конечно, есть. И с режиссерской, и со сценарной точки зрения прям молодцы.
Ну, вот если, кстати, смотреть вот это послесловие после второго сезона, там можно услышать, что у них сценария по факту на старт съемки, там была только одна серия прописана с раскадровками, с вот этим всем. Ну, а потом как бы в бешеном режиме они меняли сценарий, переписывали его, снимали там прям вот в лайве буквально. И очень круто, что, кстати, поменялся режиссер, потому что в том числе режиссер принес логику в происходящее. Маленькие спойлеры, хотя это даже не спойлеры, действие первого сезона заканчивается зимой. И по сценарию, который изначально был написан, второй сезон должен был начинаться внезапно весной. И логика по этому происходящему, она терялась. И очень здорово, что пришел новый режиссер и такой, не-не-не, ребята, давайте откатимся, давайте у нас опять будут зимние локации. И мне кажется, именно это спасло просто вот, вот эту нить событий, потому что первый сезон реально убил как бы своей концовкой. Ну вот, прям...
Да.
Ну вы чё?
Китайцы, которые пролетели на голубом
вертолете. Да, ну казалось бы, ну зачем вот это вот? Ну, все же хорошо было, нормальный постапокалипсис. А тут все, теории заговора включились, значит, все китайцы, ну нет.
Ну, над этим, кстати, многие смеялись, а по поводу режиссера тоже хотела сказать, что в пользовательских комментариях пишут, что вот, второй сезон, что режиссер на самом деле работу завалил, что тут надо было смотреть, тут куча серий не про то, и вплели кучу каких-то левых героев. Я не согласна. Я фанат второго сезона. Это раз. Мне первый сезон понравился, да, мне просто показалось, что режиссер не только привнес логику в повествование, вот с этим согласна, но он еще и более подробно раскрыл саму какую-то моральную проблематику, введя как раз-таки новых героев. И я не согласна, что там хотя бы кто-то не в тему. Мне вот показалось, что там все в тему, и все просто дико хороши. И опять же, как говорится, кто о чем. Вот. Но я о том, что, например, зацепило меня, что, и то, что разругано было многими фанатами, внесение вот этого колорита религиозно-этнического, родноверы эти дикие в своей деревеньке Ойра, вот, шаманка, что вот, типа, мы любим эпидемию, но не за это. А я могу сказать, что я смотрела на это со скепсисом. Я готова была ругаться и сказать, что они ничего не понимают в том, что они снимают. Но я должна была заткнуться, потому что, с одной стороны, вот я смотрю на это и думаю, ну нет же, родноверы, они все-таки не совсем такие. А потом ты думаешь, ну вообще-то они такие бывают, да. И действительно, поселения типа такого, которое мы увидели в сериале, действительно, есть такие поселения, не распишусь, что с такой же жестью, но очень похожие. И, кстати, там очень смешно, как они это простебали. Помните, когда Миша говорит, а вы какой век реконструируете? Что стекло у нас только в 17 веке появилось. А на вещи он говорит, вы чё, типа на священных местах славяне, они друг с другом активно совокуплялись, вы чё? И, кстати, вот это тоже такой явный такой камешек в огород родноверов, которые реконструируют, часто не очень зная, что они реконструируют. Шаманка, мне кажется, тоже вполне аутентичная получилась. Я тоже тут проверила, что да, действительно, кстати, у саамов шаманский дар, он идет по наследству. То есть у каких-то народов шаманство, оно просто личная харизма, а где-то оно может только из поколения в поколение передаваться. То есть левый человек не может быть шаманом. Вот. И сам колорит, и все вот прям очень похоже. Из православной темы, конечно, без условно исконно-посконного не обошлось. Вот, и паломник, вот это вот вся, вот весь настрой, весь антураж, это скорее больше к 90-м годам нас отсылает. Но я тут подумала, что с другой стороны, есть у нас многие регионы, которые в этом смысле застряли немножко в 90-х, поэтому я не могу сказать, что это вот прям фигня какая-то. Вот, так что мне кажется, что это прям хорошо. И с точки зрения чисто вот такой этнографической, что и такие вот люди есть чудесные, и такие, и сякие. Но мне кажется, что помимо красивой картинки, это еще и моральную сторону достаточно хорошо раскрывает.
Вот смотрите, второй сезон, он все-таки больше как-то и по этническому разнообразию, по культурному разнообразию. То есть если в первом сезоне мы видим компашку прекрасных людей, которые... ну, условно, весьма культурно, успешно, интеллигентные, то во втором сезоне у нас как бы тут прям все, что только можно, собирается, и в этом плане тоже интересно наблюдать, потому что, ну, как бы ты видишь прям совсем других людей.
Ну, второй сезон, он на самом деле даже не столько про эпидемию, вот как сам факт такой ситуации, то есть, ну да, там есть какие-то флешбеки, отголоски того, что заболевание еще где-то есть, но по факту он про людей. То есть что там происходит, что с ними произошло за это время, сколько они бегают, пытаются чего-то найти, и как они себя ведут.
А как вы думаете, почему наш отечественный продукт так выстрелил? То есть почему Netflix купил наш сериал? В чем причина международной популярности нашего продукта?
Ну, в первую очередь, конечно, это попадание в мировую глобальную повестку. Ну, что тут еще можно сказать? Ну, это правда.
Мне кажется, то есть очень
я не знаю, например...
Уточни, что сериал вышел до того, как...
Да, то есть эпидемия предсказала эпидемию, вот это вот все. Но выстрелил он все равно, вот, то есть он вышел где-то в октябре 19-го, что-то такое, или чуть позже, в 19-м в конце... активные все карантины и прочее у нас примерно с февраля 20-го пошли. То есть, ну и
с марта 20-го, чтобы жесткий локдаун, это март 20-го.
Вот, и глобальное мировое обсуждение пандемии тоже примерно с этих же времен. И вот в этом промежутке сериал-то как бы никто особо и не обсуждал. Ну, где-то его смотрели кто-то. А потом все сели, естественно, на карантины, открыли Кинопоиск или чего-нибудь еще и начали смотреть. То есть скорее всего, не знаю, я не кинокритик, я не могу, конечно, утверждать, но если бы не было попадания вот в реальность, в контекст, то, ну, такого эффекта могло бы и не быть. То есть, ну, просто сериал, да, про постапокалипсис, ну, не срезонировало бы. А здесь вот этот резонанс с тем, что происходит реально, и все, да. И, ну, естественно, качественный все равно продукт, тем не менее. То есть, если бы сделали плохо... даже если попали в тему, ничего бы не произошло. Нет, сделали хорошо и хорошо попали. В любом случае, это тоже важно.
Вообще, в принципе, я не могу вспомнить прям какие-то сериалы, которые... ну или нет, все, вру. Я хотела сказать, что, в принципе, тема эпидемии, она не то чтобы сильно массовая, и много прям известных и любимых всеми фильмов про это, но я поняла, что я ошибаюсь, поэтому этот тезис не буду говорить, но да, в принципе, все равно достаточно приятно, что российский фильм, сериал в этом формате заметили, и я на самом деле в этом контексте даже согласна с тем, что второй сезон, и мне имело смысл делать прям про эпидемию. Они же видели тайминг, когда у них будет выходить второй сезон. Понятное дело, что вот эта ситуация там болезни, она уже бы не привлекала так много внимания, мне кажется.
Ну да, момент все упущен. Ну, точнее, тема себя просто изжила, она ушла из повестки, и как бы смысл нам смотреть, как там дальше болеют.
И мне кажется, что было правильно как раз развернуть тему даже не столько выживания, сколько возможности человеческого рода восстановиться после эпидемии. Помните, Нойда говорит, когда ее спрашивают, зачем ты нам помогаешь, она говорит, что весь мир расползается и расползется, если не помочь, она цитирует свою бабку, и что должен кто-то этот мир сшивать. Мир после эпидемии расползся, то есть мы видим множество разных групп, которые друг с другом не связаны. Тут у нас и военные, или военные, псевдовоенные бегали в первом сезоне, а теперь бегают настоящие военные, впрочем, без разницы, псевдо или не псевдо, все стреляют, и все одинаково дикие, как по мне. Бегает там с ними этот сумасшедший генерал Дегтярев. Вот, значит, тут у нас язычники, тут у нас Нойда, тут у нас эти малолетние уголовники в колонии. В общем, все реально дичают. И здесь вопрос, могут ли люди как-то найти контакт с друг с другом. Ну, и, конечно, второй сезон, как он может быть без хипстеров? Вот, по-моему, над ними так посмеялись, прямо круче некуда. И над темой политкорректности, кстати сказать, тоже. Вот, так аккуратненько, но постебались, мне кажется. Но люди, прежде всего, люди. И, кстати, прикольно, что во второй сезон, правда, за это его тоже ругают, туда вклеили прекрасного нашего актера Юрия Борисова, который, по-моему, по мужской харизме пытается затмить Александра Петрова. И что-то вот в них есть похожее, даже в мимике, мне кажется, и в манере говорить. Вот, то есть вот этот простой русский парень такой вот пришел, мужик вот это все порешал, и он добрый. Ты на него смотришь и понимаешь, он введен специально за тем, чтобы все женские сердца без исключения растаяли, вот прямо сразу. Девушки, ваши сердца откликнулись на Женю? Скажите честно.
Нет, ну как такое это... Я, в принципе, согласна, что он введен для этого, но я вот, наверное, не могу сказать, что я как-то растаял или еще что-то. Ну да, такой простой мужик с автоматом, рыбу ловить может, это может, что-то там мастерить. Да, все просто вот, хозяйственный.
Но мне кажется, слушай, это персонаж просто немножко на другую целевую аудиторию, нежели... Нет, он очень привлекательный во всех смыслах, вот. Но для меня он больше, знаете, такой дружбан со двора, вот с которым ты там рос, синяки бил по гаражам.
Да.
А вот. Он специально, мне кажется, так сделан. То есть кто-то его прям вот стремится к нему и мечтает о нем, а кто-то хочет просто, чтобы рядом был такой товарищ. Но, кстати, заметьте, что он себя ведет не как герой-любовник. То есть его пытаются соблазнить, причем на него, по-моему, все бабы вешаются, а он такой тип, извините, но я немножко не про то. И он очень хорош, мне кажется, вообще со всеми. Он ведь не только мастерить умеет, он не вот такой вот дубовый. И это сразу видно, может быть, просто за счет того, что он теплый. То есть помните, как он девушек защищает и успокаивает? Вот прямо рядом с ним все девушки выдыхают, он говорит, так, сейчас все будет хорошо, только не плачь. Он всех готов спасти, всем готов помочь. А как он, это касается не только женщин, а помните, как он Мишу уговорил по этому
поводу? Да, плыть.
Я на это смотрю и думаю, ё-моё, ты, мужик, ты где учился? Это же просто очень профессионально сделано. Но вот так обычно советуют делать, когда у кого-то рядом едет крыша и кому-то сильно страшно, ты ему говоришь, успокойся, мы только пойдем посмотрим. Ничего не будет, успокойся, все будет хорошо. Очевидно, что этот мужик учился... На кого он там учился? На помощника машиниста. Вот. Но он как-то вот интуитивно чувствует, как правильно нужно сделать. Вот.
Ну, что мы не прям... будем забывать о том, что это персонаж с очень таким тяжким бэкграундом.
Наверное, может, он даже не столько учился, сколько ему бэкграунд обязывает его так себя вести, скажем так.
Ну, в принципе, да. И какой-то вот он... Помните, как он воду из запасов давал вот этим людям? Да. Ну, какой-то вот он, не знаю, симпатичный очень. И умеющий принимать решения. И в критической ситуации это, правда, важно. То есть нужно, чтобы вот в такой ситуации был человек, который может что-то порешать и который сохраняет чувство юмора, независимо ни от чего. Для этого, думаю, что... Ага, да, говори, Наташа.
Я думаю, если говорить про решало чувство юмора, то тут, конечно, главный персонаж, который, по идее, должен был за это отвечать, все это Леня.
Леня чудесный. Чудесный, я бы сказала, за счет актерской игры. Мне кажется, он просто хорошо сделан.
И он и за счет актерской игры, за счет того, как персонажи прописали. То есть, ну вот, это прям персонаж, который ты видишь, как он развивается. А чувака, который тебя вот прям трясет, ты думаешь, господи, вот...
Да-да-да, в первом сезоне, вот лично я смотрела, как же ты бесишь, чувак, просто. А так развили дальше, ну вот это прям... То есть виден рост, классно.
И при том, что он же намеренно сделан таким вот, таким быдлованом, у которого действительно тупые шутки.
Да, да, да.
И ты же на него изначально смотришь глазами Анны, думаешь, просто рука-лицо, просто. Но я его еще в первом сезоне зауважала за то, что он все-таки, как правильно говорит Наташа, он решала. И он более с такой дубовой психикой, чем персонаж Кирилла Кяра, вот, Сергей, вот, и он тоже способен что-то решать, и мне вот прям, не знаю, как-то трогало еще в первом сезоне, как он к своим женщинам относится, ну, конечно, он дубовый.
Это собственничество.
Что-что?
Собственничество.
Ну, не без того. Не без того. И как-то, а во втором сезоне его просто делается жалко, когда мы узнаем его историю, когда мы видим в нем вот этого пахана 90-х годов. Вот как-то, ну не знаю, вот сочувствуешь ему. Сочувствуешь, потому что действительно из персонажа очень плоского, который за счет этого тебя бесит, вот, он делается каким-то, ну, скажем так, неоднозначным. А как он гибнет? Не знаю. Если бы я была посентиментальнее, я бы пустила слезу.
Ну, немножечко перекрутили этот момент, но в целом, да. Конечно.
Ну, с другой стороны, это же очень логичное развитие персонажа по сценарию, как бы он становится лучше, и после того, как он все-таки выживает, и цель того, чтобы он выжил, mm-hmm. это то, чтобы спасти других. Ну, то есть тут прям вот они как бы прям точку поставили, потому что, в принципе, тогда становится понятно, почему он остался жив.
Так ему и Нойда говорит, что надо жизнь за жизнь. Вот, и что он поймет это в нужный момент. И там специально вот прям показано, что у него мелькнула эта мысль, и он сделал поэтому правильный выбор. Тогда действительно все логично, что его жизнь нужна была, чтобы спасти других.
Ну, вообще, мне кажется, просто хотели вывести актера уже из сериала, будем честны.
Хотя жалко.
Не придумали, куда развивать. Все, это был его максимум персонажа, не актера.
Ну, актер, кстати, правда хороший и хорошо свой образ сделал. Особенно, мне кажется, вот на контрасте Сергея. Вот, кстати, как вам кажется, он уже был в первом сезоне, он был в центре нашего внимания, как пишут зрители, за счет любовного треугольника, в котором он очутился. А как вам Сергей? Как вам кажется, как развивался этот персонаж?
Оль.
Сергей, ну, я не знаю, он в первом сезоне, да, действительно, как мужчина, который там пытается со своими женщинами разобраться, то есть вокруг эпидемия, у него две женщины, которые с ума сходят, и еще и у каждой из них дети. И вот он зациклен в первую очередь на это, он решает задачи там через это. А второй сезон, ну, вот он становится как-то... человеком, что ли, то есть он успокаивает себя через такое трагичное событие, которым завершается первый сезон, но, понятно, он там какое-то время немножко неадекватно себя ведет, не в сознании, ну, после такой потери, там, и без эпидемии, я думаю, люди так себя ведут, вот, а когда он через это проходит, он превращается уже реально в отца, в какого-то мужчину, которого можно поставить в пример, то есть на него смотрят теперь уже два ребенка, постарше, другой помладше. Он обращается с вот Ириной, с персонажем, уже так, что ему не хочется дать по морде. Стал приличным человеком.
Ну вот, да, кстати, все, что можно сказать по поводу Сергея, это то, что он стал приличным человеком. Я не могу сказать, что в нем я вижу какой-то там пример героизма, потому что, в принципе, все, что он делает из-под пинка.
Угу.
То есть его пнули, он такой, типа, ну ладно, пойду что-то сделаю. Там отец Борис пнул, он такой, ну ладно, давайте я увезу своих там детей отсюда и женщин. Еще что-то происходит там, и на него очень легко влиять по итогу. И на самом деле он же достаточно слабый человек, если так подумать. Понятное дело, что то, что происходит в конце первого сезона, это большое горе, но то, как он пытается справиться с этим горем с помощью вот этих прекрасного вещества, не помню, как оно называется, ну, как бы, ну, это прям правда проявление слабости. А когда у тебя как бы одна женщина, маленький ребенок и ребенок, ну, который сложный, ну, последнее, чем ты должен заниматься в этот момент, это там пытаться рефлексировать внутри себя, как мне кажется.
Ну, может, ну, кстати... подожди, но они же в этот момент были а-ля в безопасности. Ну, что в этой ситуации можно назвать безопасностью, конечно, но, то есть, они там долгое время жили в одном месте, у них налаживали какой-никакой, вот, да, 2 месяца, какой-никакой быт, то есть, все понятно. То есть он же не по лесу бегает, с ума сходит, да, вот, то есть здесь за детьми смотрят, у всех там, ну, вот, костерочек этот, хозяйство, вот, Леня тот же самый смотрит, этот смотрит, все как бы при деле, поэтому можно и порефлексировать.
Ольга, все-таки возражаю, в целом я, наверное, с вами согласна, но возражаю. Помните, как из-за того, что он там ударился в неправильную рефлексию, огонь погас, и да, Леня да, пришел да, ругаться? Это... Потому что, ну вот я бы на месте Лёни ругалась бы тоже, потому что без огня просто труба. А потом, помните, в этой деревне Ойра, где живут неоязычники, несколько раз, пару раз приходит Ирина к Сергею и спрашивает, ну поговори с Антоном, а пусть сам сюда приходит.
Ну, ой, как бы... я на самом деле в тот момент, пока я не до конца поняла, я вот смотрела вот эти, да, моменты, когда она, ну, поговори, мне казалось, что на самом деле Ирина пытается просто им вот манипулировать. Потому что весь первый сезон она была как раз такая, и тут я тоже на это смотрю, все приходит и про ребенка толдычит. Ну, и ты, если хочешь сама с ним поговорить, то приведи ребенка. Вот, кстати, а что ребенка-то не привести? Ну, если он сам к нему не идет, вот, приведи, посмотри, как папа там, это, что он там делает.
Вырубливал эти самые лица у идолов.
Да. Что сама-то не привела? Ну, правда.
А что, должна?
Но, с другой стороны, она же вот заботится так.
Ну, кстати, ведь Сергей при этом, при всем, хорошо поговорил с Антоном. Мне кажется, такой хороший мужской разговор вышел, когда Антон был вынужден убить этого паломника Родиона и сидел бедный в шоке. И там хороший вопрос, да, как отличить хороших от плохих, спроси, что попроще. Вот, и как-то, не знаю, мне кажется, это так натурально сделано, что Сергей и не мог сказать что-то другое. Но он пришел, он честно поделился с сыном и своим опытом тоже. И поддержал его. То есть ты на них смотришь и видишь, что сидят 2 мужчины. И, кстати, вот про то, что вы говорили, что Сергей становится примером, вспомните про Антона, который совершает героический поступок. Да, у Антона сидит в голове история про Александра Матросова. Вот. Но мне кажется, что помимо этого он еще как-то опирается на отца. Действительно, отца нельзя назвать героической личностью. Это не Женя. И это даже не Леня. Но я бы сказала, что это обычный человек, который в критической ситуации все-таки показывает не только плохие, но и хорошие качества. Он действительно действует из-под пинка, здесь Наташа права. Но, знаешь, сказать, что вот он такая абсолютная тряпка, которая как глупая курица хлопает крыльями, прежде чем что-то предпринять, но это тоже несправедливо. Вот. Ну, то есть он старается по мере сил что-то решать. А помните, как он спас всех своих от этих взбрендивших неоязычников? Это же он сделал. Вот. Я, честно говоря, думаю, ну, быстрее беги, ну пусть от тебя будет хоть какая-то польза. Вот. Ну, то есть в нужный момент он может действовать хорошо, и мне кажется, это ему в плюс.
Давайте поговорим, кроме мужских персонажей, все-таки к женским, потому что они там тоже присутствуют.
И они тоже, кстати, хорошо сделаны, это хорошая актерская работа. Вот. Наташа, Ирина или Анна?
Ох, вот этот ты вопросик задала, Оксана.
А я лелеяла этот вопрос еще 2 дня назад. Я думала, как я тебя и Ольгу этим вопросом огорошу и поставлю в тупик.
Ну, смотри, первое, что, в принципе, тогда мы должны ограничить момент развития событий только первым сезоном, потому что в первом сезоне есть и один, и второй персонаж, и, конечно, в первом сезоне бесспорно более выгодно смотрится Анна, если мы убираем тот моментик, что она провернула с Сергеем, каким образом все это зашла мутка, вот это вот непонятное. А, в принципе, она более стойкая, она бесспорно мать, которая готова там пойти практически на все, что угодно ради своего ребенка. Буквально на все, что угодно. А, с другой стороны, конечно, ее психологическая этика, она вызывает ряд сомнений.
Это ты очень мягко выразилась, Наташа.
Вот, но в первом сезоне при этом Ирина в противопоставлении, ну, это вообще просто невыносимый персонаж, абсолютно, то есть там она не вызывает никакого сочувствия, даже вот несмотря на то, как там сошлись Сергей с Анной, потому что просто невозможно себя ведет, реально просто истеричная женщина. Абсолютно, которая вообще никак себя не контролирует и просто постоянно, ну, то есть... Меня лично раздражало.
Ну, меня тоже, но мне кажется, она это еще намеренно так сделана. И намеренно сделано так, что внешние данные Ирины, они притушены по сравнению с внешними данными Анны. А, кстати, обратили внимание, что во втором сезоне Ирина как будто намеренно сделана симпатичной. То есть в первом сезоне на нее смотришь и думаешь, мамочки, ты же еще, помимо всего прочего, страшнее атомной войны. Вот, а на фоне ее Анна, она же красивая, господи, какая же она красивая, она же сделана красивой, то есть, ну, я не мужчина, конечно, но, честно говоря, вот если бы я была мужчиной, я думаю, что я бы просто купилась сразу на то, как она подает сигареты. А как она говорит, Наташа права, что с психологической этикой здесь явные проблемы, потому что, согласно этой этике, психотерапевт не спит со своим клиентом. Ну,
он
как бы...
дружить не должен. О чем ты? Не то, что спать, дружить.
Дружить, иметь личные отношения, я бы так сказала, да. Да, а тут получилось именно так. Причем, ну, я бы сказала, что вот эта история с тем, как она провернула всю эту тему с Сергеем, она же тоже не очень однозначна. То есть, с одной стороны, да, и ничего хорошего здесь нет, просто вот рука-лицо. А с другой стороны, я думаю, что она вполне искренне писала в своем дневнике, что она любит и Сергея, ну, Мишу, понятное дело, но что она любит и Сергея тоже. Странные люди, и женщины тоже. То есть я думаю, что, видимо, изначально у нее мотив был тот, который она написала, вот, а с другой стороны, она просто... Как сказать, помимо своей психологической прошаренности, она же еще достаточно отзывчивый человек, вот, ну, такой вот эмпатичный. И мне кажется, что она Сергея действительно полюбила. Но вот бывает в реальной жизни такая смесь всего совсем. И мне кажется, что вот именно искренность ее чувства, она сподвигла Ирину к тому, чтобы рассказать об этом Сергею и Мише. И, кстати, после этого, не знаю, как Ольга, а я стала на Ирину смотреть гораздо более благосклонно.
Ну вот да, я именно в тот момент, и до меня дошло, что она же сначала, когда придите там к озеру, где они там встречались, я думаю, блин, опять она вот это вот свое что-то там придумывает, тащит его, ну сколько можно. А когда уже сцена, и когда она все рассказывает, ах, вот как оно, блин, а ты вот не такая негодяйка.
И потом, как она к девочке относится, к Насте? Вот, мне кажется, что они напополам с Мариной стали просто мамочками для Насти. Вот, и, кстати, к вопросу, который Наташа задала про развитие женских персонажей, а Марина-то как раскрывается? То есть поначалу ты на нее смотришь...
Это очень печальный персонаж, на самом деле, для меня, в плане ее истории, ее, ну, как бы, вот, истории ее персонажа. Я в какой-то момент просто сидела и вообще там не то, что была поражена, у меня мозг взрывался просто от одной сцены, как ее тащат по снегу с этой сумкой. У меня, я бум, вот так вот. И очень странно, что она так вышла из состояния безумия легко.
Ну, ты знаешь, бывают такие состояния аффекта. Я сама лично не видела, но слышала от знающих людей, что бывает, что у человека такое временное помутнение, а потом он приходит в норму, ну, так более-менее. Мне кажется, она еще это еще очень натурально сделала. То есть на нее смотришь, и реально становится жутко. Это тоже к вопросу про хорошую актерскую работу, что правда здорово сделано. И, кстати, из стриптизерши, чья задача была просто получить папика, о чем она прямо Лене говорит, она же тоже в итоге стала гораздо менее плоским персонажем. И Леню-то на самом деле, оказывается, она любила. Мне кажется, прикольно так вот запараллелить Анну, которая похожими средствами, только более интеллигентными, приманила интеллигентного Сергея, и стриптизершу, которая приманила менее интеллигентными средствами, но все, как говорится, про то же самое, папика. Потому что Леня, она действительно любит, и, кстати, это видно. И сколько в ней вот этой вот материнской любви. Вот, ну просто как-то вот... А как она Настю рванула спасать? Ну прям, не знаю, мое сердце растаяло. Ну какой-то к ней... и симпатию, и сочувствие. А как, мне кажется, как красиво они повенчались, помните, в деревенской церкви? Вот. И, кстати, про развитие персонажей, мне кажется, что и Полина из персонажа, вот я не знаю, скажите честно, вас бесила Полина в первом сезоне?
Не особо. Ну, это такой протестный подросток.
Вот, нормотипичный, Оксана, нормотипичный. Знаешь, как бы это норма.
То есть, да, такого полно, и как бы, ну, такой же еще один студент.
Ну, просто мне... Я просто сразу, как бы, там же, в принципе, сразу объясняется, почему она такая, никакая иная.
Там от нее много не ожидаешь просто, и все.
Ну... Да, то есть вот ты сразу понимаешь логику ее поступков, ты сразу понимаешь, почему, от чего и как, и, в принципе, все, что ты испытываешь, ну, это некое сожаление. Единственное, что, конечно, вот то, что меня крайне прям раздражало в ней, и я никак не могла... перебороть злость свою в этот момент, это то, как она общалась с Мишей в самом начале, до того момента, как у них вспыхнули хоть какие-то чувства. Вот. Конечно, изначальная история, но это история соблазнения.
Хотя что соблазнение.
Да, да, да. Вот. Она, конечно, очень подлая. Причем не очень, ну вот, например, логику этого поступка, кроме как, ну не подлость, но какая-то такая, ну жестокость даже, вот я объяснить не могу.
Ну а потом оказывается, что у нее к Мише чувства. И мне кажется, так здорово, это тоже к вопросу про актерскую игру и про развитие персонажа, что как Миша-то раскрывается. Что вот если поначалу, ну, поначалу он говорит Полине, что он ничего не чувствует, поскольку у него, так сказать, аутичное расстройство, да, он ничего не чувствует, он не испытывает любви, я тебя люблю, а я тебя не люблю, он так раскрывается, мне кажется, во многом благодаря ее чувству. То есть ее чувство, оно как-то его растопило и сподвигло к мужским поступкам. Я реально зауважала Мишу, когда он поломился спасать Полину. Вот реально, вот я на нее смотрю и думаю, вот ты мужик. Вот прям как-то согрел тоже женское сердце. Но правда он молодец. И там еще есть очень трогательный эпизод, когда, помните, когда они венчаются, две пары венчаются в сельской церкви. Как Миша смотрит на Полину и улыбается. Он же редко улыбается. Он такой вот, немножко как Шелдон из «Теории большого взрыва». Да. А тут у него искренняя улыбка, вот прям, что, ну, видно, что он ее любит, и что ему важно, чтобы она была рядом с ним. И как он развивается благодаря этой любви, и благодаря этой любви он совершает поступки и старается что-то выстроить. Но мне кажется, что и Полина еще в процессе, она тоже меняется. То есть во втором сезоне она другая, чем в первом. И в первом сезоне она действительно такой обычный протестный подросток, в меру эгоистичный, в меру, как говорит Наташа, подлый и жестокий. Вот. А во втором сезоне она какая-то, она даже внешне становится другой. То есть в первом сезоне она вот как Ирина. Ты на нее смотришь, думаешь, мама дорогая, что это такое? Вот. А во втором сезоне она даже вполне себе миловидная. То есть такое ощущение, что вот эта вот, вот столичная раскраска, она с нее спала, и она просто действительно милая, симпатичная девушка. Кстати, вот еще пока у нас есть время, хотела вас спросить. Критики пишут по поводу второго сезона, что там намеренно ввели хипстерню четырех персонажей.
Чтобы показать, что блогеры
выживут. Вот, на контрасте с более такими простецкими рабоче-крестьянскими, это я им польстила, конечно, вот, но с более простецкими персонажами из первого сезона. Типа, и мысль такая, что если более такие, менее понтовые и более полезные люди, они в критической ситуации раскрываются как-то более вменяемо, то от хипстеров нет решительно никакого толку, из них лезет не самое приятное вещество. Вы знаешь, с этим согласны?
Оксан, что я хочу тебе сказать, что это вот, к сожалению, прям правда мало времени остается, это перекликается с той темой, которую я хотела поднять в плане зачистки населения. Когда вот комментарии такого толка, что типа вот хипстеры, с них лезет все самое бестолковое, это же идея о том, что кто-то лучше, кто-то хуже. Ну, как бы, ребят, не вы те люди, которые должны решать о том, кто хуже, кто лучше. И при всем при этом эти хипстеры достаточно успешно жили.
На самом деле они, да, они-то, они выжили, тем не менее, ну, до какого-то момента, но, ну, то есть в плане борьбы с эпидемией, именно в плане того, чтобы где-то сесть, что-то есть, да, там какие-то запасы, не запасы, передвигаться по пещере, по этой Карелии, они встретили этого Женю, и, ну да, он им помог, но тем не менее, там все друг другу так или иначе помогали, и, естественно, один на один никто бы не выжил с природой, вот, ну, то есть так-то в плане выживаемости, вот, в диких условиях, они, ну, по-своему, но вполне себе справлялись. Дальше вопросики появились, конечно.
Ну, а с чисто человеческой точки зрения, вам кто-то из этих персонажей симпатичен? Нет ли ощущения, что их намеренно сделали какими-то...
Они, каждый вот из них, они очень утрированные.
Ну, да, да.
И вот насколько в каждой своей степени этот и фотограф, ну, понятно, он просто отвратительно сделан, в смысле, сделан хорошо в своей отвратительности. Вот, это... Девочка-иллюстратор или кто она там?
Художница? Иллюстраторка! Я попрошу.
Да, иллюстраторка. Ну, она просто никакая. Что-то туда-сюда. Ну, есть персонаж и есть. Вот. А с немкой, ну, не очень понятная мне история. Нет, в смысле, понятно зачем, но вот тоже. Я хочу просто убежать в Европу, поэтому я с вами. Ну, окей.
Ну, кстати, вот в защиту всех этих персонажей хочу сказать, что Тарас, вот он ж неплохой, он ж хороший персонаж. Мне было на самом деле очень жалко, когда вот, погиб, и я все-таки надеялась, что он останется с Dream Team, вот, и продолжит двигаться, и поэтому мне, правда, было очень жалко, когда с ним распрощались там буквально в первых сериях.
Они при этом, на самом деле, ну, как бы, достаточно неконфликтными показаны ребятами. То есть, да, у них случилась стычка, окей, молча посидели, пошушукались, и все, давайте мы дальше пойдем просто отдельно. То есть никто там, как Леня тоже любит порываться в морду, никому бить не полез. То есть, ну, все, окей, не сошлись мнениями, давайте дальше сами.
Так само.
Нам между тем уже, к сожалению, надо завершать наш эфир. Вот. Мы договорим о том, о чем хотели поговорить в нашем постпродакшене. Он для нас, он, собственно, для этого и существует. Сегодня, друзья, мы с вами говорили об отечественном продукте, о сериале «Эпидемия». Это первый сериал отечественный, который мы обсуждаем на нашей передаче. Дальше будем обсуждать больше. Смотрите сериал, мы вам дружно его рекомендуем, все трое. И слушайте нас каждый понедельник в 15:00. С нами сегодня были я, Оксана Куропаткина, моя соведущая Наталья Лисовая, наш прекрасный гость, из-за которого состоялась половина нашего эфира, Ольга Монако. Всем всего доброго и до встречи, друзья.
Всем пока.